Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с Мариной Степновой.
Сегодня у нас в гостях Марина Степнова. Марина, добрый день.
Здравствуйте.
Марина, если обратиться к Википедии, то там написано, вы писательница, журналист, сценарист, переводчик, поэтесса. Если бы пришлось выбрать только одно определение, какое бы из этих определений вы бы оставили?
Вот Википедия – это моя боль. Не я делала эту статью. Я, к сожалению, не очень понимаю, как на это можно повлиять. Да? Там вот добрые люди надели на меня все лучшее разом. И когда я читаю, что я вот все эти люди, я прям сама хочу пойти и сдаться в дурдом. Ну, потому что невозможно, да, совмещать в себе столько качеств. Нет, конечно, я вообще-то училка. Да? Я преподаватель, я преподаю писательское мастерство в Высшей школе экономики, в магистратуре политмастерству. И в частной школе Creative Writing School, тоже писательское мастерство. Я действительно пишу сценарии, это мое ремесло. Это тот литературный труд, который помогает мне жить физически, да, то, что называется, оплачивать счета. Стихи я писала в 16 лет и перестала их писать в 20 с небольшим. Да, как-то вот это прошло, к сожалению, как корь. И журналистом я перестала быть очень-очень давно, когда закрылся глянцевый журнал, тоже миллион лет тому назад. А переводчик я вообще только по диплому. Да, то есть вот... С тем же успехом можно было назвать меня, там, я не знаю, прачкой, кухаркой. Если спросить, кто я такая, одним словом, я мама.
Ваши вот дочки? Это,
да, 4,5, да, вот будет в сентябре.
Она проявляет интерес к литературе уже сейчас? Вы видите в ней задатки, будущие писательницы?
Да, она любит читать, еще больше она любит сочинять. Я работала над этим, работала со дня рождения. Конечно, я читаю ей очень много, и буквы я начала ей показывать, ну вот как только она голову стала держать. Ведь ребенку все равно это трудно научить читать. Нетрудно. Вы показываете, это, не знаю, квадрат, и говорите, это квадрат. И она запоминает. Вы показываете букву А, и она запоминает букву А. Вы показываете яблоко, и говорите яблоко. И ребенку все равно, что запоминать. Поэтому, конечно, букву она знала очень-очень-очень рано. Сейчас она читает, хотя читает правда хорошо, бегло.
Свои 4,5 года, да?
Да, да. Ну, я в ее возрасте читала про себя. Да. Но, опять же, у меня не было планшета. Был бы планшет, мне кажется, ничего бы я не читала. А смотрела бы ролики на YouTube и резалась бы во все эти чудесные игры. Да. Задача обычно ставится перед сном так. Мама, расскажи мне историю о том, как крошек и Буратино пошли друг к другу в гости. Она замолчала. Вот в тот момент, пока она ставит мне условия, я должна уже начать сочинять историю и рассказывать ей, что секундной задержки быть не должно. Мало того, она вмешивается. Это было не так. Я тебе сама расскажу. Потому что у нее есть своя концепция, своя вреда. Да. Ну, слушай, ну расскажи тогда ты, ну, если ты знаешь. Нет, это было не так. И 1000 слов в минуту, это совершенно необыкновенный словарный запас. Ну, потому что мы детского языка для нее не сочиняли, и как-то вот мы разговариваем, как мы разговариваем. Ну, и она тоже, конечно, выдает всякие там элегантно и деликатно, да, это вот такие вот, да, там
наши. Записываете?
Записываю. Это очень смешно и очень трогательно. Записываю. У меня огромный такой файл, который хранится в облаке, потому что бумажки я теряю, а рассчитываю, что облака не уплывут никуда. Да.
Вы помните, когда вы маленькая или, может быть, постарше, сколько вам было лет, когда у вас проявились первые такие задатки сочинительства?
Я любила, да, сочинять и фантазировать, и много же читала. И была болтушка странная, страшная, да. У меня семейное прозвище 1000 слов в минуту, да. То есть у меня было, конечно... Как я так понимаю, меня было не заткнуть, а заткнуть очень хотелось. Опять же, теперь, когда я сама мама, я понимаю, что вот это вот бесконечное излияние, они, конечно, очень утомляют, если тебе надо постирать, приготовить или там что-то поговорить с кем-нибудь, а это висит у тебя на ноге и рассказывает тебе саги. У бабушки была сверхзадача, так же, как и у мамы, это уже потом я взрослая выяснила, надо было не вырастить эгоистиков. Задача, они с этой справились, я не то, что там, я такой антиэгоистик, то есть если надо делать выбор между собой и кем-то еще, я даже не задумываюсь. Это страшно неудобно для себя самой, но довольно комфортно для окружающих. Это, то есть слово «нет» я говорю только, ну, я не знаю. Если это не меня касается, тогда я говорю «нет». Если это касается меня, да, то, конечно, я скажу «да», чего бы мне это ни стоило, просто потому что меня так приучили. Да, потому что вот это было тоже такое очень интересное, очень советское упражнение. Я думаю, что это не только у меня. Когда маленький ребенок, а вот гости, и ты несешь там, не знаю, тарелку с пирожными, с конфетами и всем подаешь. Ну, ты брала последнее, которое осталось.
Ну да, нас так учили.
Всех нас так учили, да. Так воспитывали, да. И ты вот ел глазами там ту конфету или то пирожное, которое ты хотел.
Смотрел, как ее забирают первой.
Абсолютно верно. И это правильно. Но, может быть, не всегда. Ну и вот бабушка запрещала мне якать. И надо было рассказать историю, которая случилась с тобой, ни разу не сказав «я». Это было отличное упражнение. Я не хотела даже не огорчать бабушку, это было другое. Я не хотела, чтобы бабушка была мной недовольна. И я старалась. И как сейчас я понимаю, что это хорошее было упражнение.
Сейчас, когда вы уже преподаете, пользуетесь этим упражнением?
Нет, по-другому немножко очень настаиваю, чтобы авторы, начинающие особенно, не писали о себе. Из себя надо писать, а не о себе. Это очень выдает, особенно начинающего автора. Причем одинаково плохо выходит, либо автор себя сильно любит, либо себя сильно ненавидит. Выходит одинаково плохо для текста. Я учу их оставлять свои чувства, но заселять их в других героев. Это, кстати, как психотерапия лучше работает. То есть, условно говоря, да, я начинающий автор, меня бросил муж, ушел, там, я не знаю, к юной, не знаю, подавальщице, да, злодей, бросил меня, сердце мое разбито. Я как начинающий автор сажусь и валяю текст о том, как прекрасную, чуткую женщину с грудью, с ногами, со станом, умную, понимающую, чуткую, бросил подлец мерзавец и ушел там к юной подавальщице. И это плохо. А вот я всегда говорю, а вот возьмите и напишите этот текст с точки зрения подавальщицы или с точки зрения мужа. Посмотрите на себя и на свою боль с той стороны. Или напишите эту историю глазами соседки, на глазах, как вот это все разворачивается. Они не сразу понимают, но когда понимают, это очень-очень мощный прием, который работает всегда безупречно. Ведь чтобы писать о себе, да, надо быть уверенным, во-первых, что у тебя биография, например, как у Лимонова и как у Хемингуэя, да, и твоя жизнь не ограничивается поездками до супермаркета в воскресенье, да, а во-вторых, надо понимать, что это я, Эдичка, да, там главный герой, это не Эдуард Лимонов, это лирический герой, и зазор этот есть всегда. А начинающие авторы часто зазора этого не делают, и всегда выходит плохо.
Разнообразнее языка, чем ваш, я давно, вот из современной литературы, я давно не встречала. Я перечитываю в «Женщинах Лазаря» есть отрывки, которые я действительно выписала для себя, просто потому что хочется выучить и научиться, ну, хоть немножко так же красиво говорить на русском языке, как вы. Спасибо. Вот скажите, вы шлифуете его, это естественно, то есть вы, в принципе, в жизни так же красиво говорите на русском языке, или это какое-то приобретенное, или вы работаете как автор над этим? Если дать какой-то совет молодым писателям.
Для того, чтобы работать в этом направлении, все равно это как с музыкой. Ты не можешь стать музыкантом определенного уровня, если у тебя плохой или нету, ну совсем нет слуха, не бывает, да, если он плохой или не развит. Так и здесь. Все-таки лингвистический слух должен быть. Ты его должен развивать, конечно, и можешь развивать, но до определенного предела. Ну что такое еще лингвистическое, ну я не знаю, чутье? Ты должен слышать эти слова, ты должен им радоваться, ты должен слышать чужую речь, понимать ее богатство. Хороший писатель, да, это человек, который сидит, молчит, смотрит и слушает. Это соглядатый. Если вы этого не любите, да, то, конечно, вам будет сложновато. И я еще слышу, понимаете, я когда пишу, да, я ритмически это все слышу. И, ну, вот там со студентом своим в магистратуре я всегда говорю, ну, вы вслух пробормочите, да, если у вас есть слух, вы услышите, иногда это как в стихах. То есть ты понимаешь, что надо слово из трех слогов убрать, а поставить слово в два слога или в четыре, потому что есть ритм у предложения, есть ритм у абзаца, есть ритм у всего текста. Как правило, каждый пишущий человек долго этот ритм ищет. И когда нашел, уже легче, да. То есть это такая наполовину работа, наполовину все-таки это вот эта вот чуйка. Еще есть у меня такое одно свойство, да, и многие записывают, да. Я не записываю, я стараюсь запомнить впечатление. В общем, я из тех авторов, которые начинают думать, когда начинают писать. Вот специально ходить и придумывать образ для этого кусочка, нет, так я не делаю. Но это не означает, что все должны так поступать. У каждого абсолютно своя манера и своя метода, да. Но больше слушать, это, конечно, совет. Больше слушать других.
У нас сейчас другая проблема существует, то, что я вижу, что меня очень расстраивает, а иногда и пугает. Социальные сети возвели в культ вот «я». Вот то, что вы сейчас говорите, то как совершенно по-другому относилось поколение наших родителей, бабушек и дедушек, да, это было неприличным. А сейчас достаточно 300, если ты, да. Там, я не знаю, 300, 400, не дай бог, у тебя уже 500 000 подписчиков в Инстаграм, и неважно, каким образом они собрались, и на чем ты прославился. Ты звезда. И как же звезда без книги? Вот, например, к вам же приходят совершенно разные, наверное, да, молодые люди. Вот если, например, вы понимаете, что, ну, вот там приходит и говорит, вот, я напишу книгу, я сам ее раскручу, я сам буду продавать. Вот как правильно человека остановить? Я просто не верю в успех без образования. Вот когда мне приводят аргументы и говорят, вот это миллионер, он бросил в 10 классе школу. Для меня это временно. Правда, нужно идти учиться для того, чтобы стать писателем. Это же очень сложная и ответственная профессия.
Смотрите, вот честно скажу, да, на самом деле каждый писатель учится. Идти учиться профессионально можно и нужно, если ты хочешь сократить путь. Сократить. Mm-hmm. Эта дорога иногда занимает десятилетия. Вот возьмите любого, любимого своего писателя. Обычно ведь прочитываешь от начала до конца. Вспомните первую книгу Цветаевой, да, чудовищно плохую. Тут Волошин только мог в этом увидеть что-то. Да. Это вот же ее цитата. «Я только девочка, мой долг до брачного венца, не забывать, что всюду волк, и помнить, я овца». Это из первого сборника Марины Ивановны Цветаевой. Ну, это ошеломляюще плохо. Да? Но каждый человек, когда садится писать и понимает, что не может от этого отказаться, когда он пишет, он учится. Когда он читает, он учится. Писатель, который не читает, не писатель. Это профнепригодность. Каждый раз, когда ты читаешь хороший текст, твой текст тоже делается чуть лучше. Но поскольку это все-таки кроме таланта, предрасположенности, судьбы, да, кучи важных, упорства, да, я надеюсь, дети это не будут смотреть. Свинцовая жопа, вот что нужно писателю, да, огром, потому что ты свою реальную жизнь просаживаешь ради жизни вымышленной. В тот момент, когда ты пишешь, ты не живешь, ты у своих отрываешь, у семьи, у себя, да, ты не знаю, целуешься, не бродишь при луне, не играешь со своими детьми, не гладишь по руке свою маму. Ты сидишь мрачный, нахохленный, как бородавочник с красными глазами за компьютер, ты воруешь это время у себя. Тебе не дадут другую жизнь. Это такая схема, надо это очень понимать. И ремесло вот это, есть, да, есть приемы, есть вещи, до которых большинство авторов доходит самостоятельно. Но это можно сократить до, не знаю, года, двух, до нескольких месяцев на хороших курсах писательского мастерства. Угу. Приходят за этим и приходят за средой. Конечно, у нас лицей настоящий. Да. У нас конкурс, вот только экзамены прошли, у нас конкурс 11 человек на место. 11 человек на место. И мы сами им говорим: дети, вы что думаете, здесь денег нет, писатели нищеброды. Слава? Какая слава? Роулинг у нас одна, и она не у нас. Вы идете в темноту, светя в этой темноте своими пыльными желтыми лучами. Да? Никого там нет. Мы не обещаем вам ни успеха, ни призвания. Это все может быть впустую. Они все равно хотят. И, конечно, они хотят славы, да, я это вижу. Они все хотят получить большую, малую премию, ясную, неясную, национальную, без всех. Ну, куда вы торопитесь? Ну, просто напишите хорошую книгу, ну, вы не угадаете. Но они сами о себе говорят, да мы поколение лайков, да. Им нужно признание, непременно. Вот они этого хотят. С другой стороны, может быть, просто потому что они молодые. Но они работают как бешеные. Они прекрасные. И, конечно, никто из них не придет и не скажет, я хочу книгу за свой счет и сам ее буду раскручивать, потому что они понимают уже, как это устроено. Mm-hmm. И что за свой счет это часто выстрел в холостую, и ты все-таки должен попасть в настоящее издательство. Но вот по поводу раскручивать, да. У них у всех, как просто у дворняги репьев, телеграм-каналов, инстаграмов, блогов, сайтов, да. Но это все искупает, они действительно любят литературу, они, для них действительно это призвание. Ну пусть, ну время другое. Все старичье вечно ворчит на молодежь, да. Мне не хочется, да, я стараюсь рядом с ними тоже оставаться, хотя бы относительно молодой, да. Они так устроены, это их жизнь, это их среда обитания.
Но все-таки бумага и тексты в социальных сетях, это же...
Это разные жанры.
Это разные жанры. И совсем не обязательно, мы много видели примеров прекрасных, популярных, да, ну, блогеров, которые печатали. Да. Но и все, а книги не, совершенно не выстреливают, неинтересно, на бумагу ложится.
У меня есть абсолютно теория. Понимаете, любая социальная сеть – это коммуникация. И текст обрастает комментариями, да, контекстом. Он такой, такая подвижная субстанция. В бумаге этого нет. Книга голая. Ты не можешь ее, все, какая она есть, такая она есть, ты не можешь ее ни защитить, ты не можешь никак повлиять на то, что читатель подумает, что он скажет. Это фактически очень-очень сложная такая штука. Ведь когда ты пишешь, да, у тебя в голове некая картинка, да, некое кино крутится. И твоя задача передать вот эту маленькую пьесу в ящике, да, вот чтобы это на бумаге сделалось максимально похожим на то, что у тебя в голове, а потом тебе надо, чтобы эта картинка проецировалось в голову читателя, и ты никогда не знаешь. Вот почему, да, к вопросу об экранизациях, почему часто мы не любим экранизации? Да потому что я обожаю Лолиту и ненавижу все экранизации. Лолита не такая, я знаю, какая она. Она у меня в голове, я знаю, какая она. Анна Каренина не такая, я знаю, какая она. Поэтому мы часто просто неосознанный гнев испытываем, когда нам навязывают. Ведь литература рождается на стыке воображения читателя и воображения писателя. Вот точка, где они встретились и где вспыхнуло, это и есть литература. В этом есть, конечно, элемент чуда. В соцсетях этого нет. Там нету чуда, там есть эффект коммуникации, который интересен сам по себе. Но бумаги это превращается в ничто.
Вот если вспомнить прекрасные слова Чехова «Вся Россия – это сад», это действительно про этот роман. Несмотря на то, что это совершенно не о политике, а об истории, но сколько всего остается актуального до сих пор? То есть да. Вот с 19 века ничего не изменилось?
Не меняется абсолютно. Не меняется. Да, и... Выбранный период очень похож на то, что у нас здесь сейчас в России происходит. Конечно, когда именно общество и власть разошлись так далеко, что окончательно и бесповоротно перестали и слышать, и понимать друг друга. И каждая сторона уверена, что она носитель правды, и каждая сторона не готова уступать, и не готова слышать. И каждая сторона полна негодованием, потому что мы вам вот это, а вы нам вот это. Да нет же, это мы вам вот это, а вы нам вот это. Как правило, это приводит к большим социальным потрясениям, как правило. Но не хочется даже думать о том, что все повторится еще при нашей жизни, да, потому что перемены – это вся кровь, всегда все сломать, в России особенно, всегда все сломать, растоптать, распылить, а потом ахать и ползать в этой пыли, собирать обломки и причитать, что это было драгоценностью, оказывается, да. Что делать? А для меня, я говорю же, эта книжка необыкновенно современна. И еще это моя любовь к русской литературе 19 века, которая медленно на наших глазах уходит в прошлое и перестает быть современной и актуальной. Да, вот вся моя любовь, она здесь, да. К сожалению, я вижу это по студентам, по молодым ученым, да. Вот я сама 18 веком занималась, когда училась на филфаке, по 18 веку защищаться собиралась. Все крутили пальцем у виска, 18 век, ну что это, еще к древненькому пойди, да, протопопу Аввакуму, да. 19 век, это было актуально, он был изучен, он был ясен, понятен, да, тарифицирован посекундно. А сейчас выбирают 20 и даже 21 уже век, а 19 век непонятно, непонятно. Молодому читателю это уже непонятно, это скучно, это длинно. Герои действуют с точки зрения человека 21 века, черти как. Да. Вы бы не смогли прочитать этот роман «Сад», если бы я написала его на языке 19 века. Не смогли, вам было бы скучно. Это была отдельная работа, сделать вид, что это 19 век, но написать это языком современным, да.
Совсем новый роман «Сад», который совсем скоро выйдет. Там достаточно много уделено вопросу неравенства женщин и мужчин. Лично вы сталкивались с гендерными какими-то предубеждениями в адрес именно, ну, в литературном мире, в ваш адрес?
Вы знаете, да, это очень забавно, потому что вот лично я в жизни, как женщина, никогда не сталкивалась вот с ущемлением своего гендерного достоинства. То ли дело в том, что у меня нет гендерного достоинства, то ли наоборот, на него как ни наступи, оно не ущемляется. Ну никак, да, никто. Наоборот, я как женщина всегда получала какие-то бесконечные преференции. конференции. То есть мне спускали с рук то, за что мужчине, может, и челюсть бы вывихнули. Да? Так что тут мне жаловаться грех. Но в литературе, да, правда, в современной российской литературе очень принято делить и критиками, и многими читателями, делить литературу на женскую и мужскую. И женская априори, это даже не второй сорт, а это вообще там какой-то вот это вот с душком унесите, пожалуйста. Причем критерии очень забавные, да, очень смешные. Женщины пишут о любви и о чувствах, ну, а мужчина надо думать о войне. Когда ты начинаешь говорить, ну, послушай, давайте возьмем Анну Каренину. Ну, вот уж вот прям, ну, такая женская проза, с какой стороны не подойдет. И тут те и любовь, и тут те и материнство, и бабы под паровозы ложатся, и все друг другу изменяют. Ну, вот уже просто вот, вот все стигмы женского, женской прозы, да, присутствуют.
Вот если говорить о свободе и несвободе мужчин и женщин, потому что все-таки роман наполнен огромным количеством любви, но любви не такой прямолинейно понятной, да, что и умерли в один день, жили радостно и счастливо, потому что все начинается именно так. Вот, вот кажется, ну о чем еще можно мечтать? Ну вот тут, в общем, можно какую-то провести аналогию с романом «Женщин Лазаря», которых вы действительно редко женщин наделяете вот этой долго счастливой любовью. Да? Много испытаний у ваших героинь.
Потому что это так. Да. И любая взрослая женщина это знает. Брак и супружество – это работа. Без выходных, как только ты начинаешь брать отгулы и отправляться в отпуск, эта конструкция рушится. Над браком должны трудиться двое. Они должны вместе расти. Люди же меняют. Да, 20 лет. 20-летняя девочка и 40-летняя женщина. Да, это два разных существа. Да. Она выходила замуж за мальчика. Да, теперь рядом с ней мужчина. Они должны как минимум идти плечо к плечу в одну сторону, люди, боже мой, мы с друзьями расходимся через несколько месяцев, да, в разные стороны, потому что он оказывается за красных, а ты за белых, да, и все. А тут быт неизбежный при любом уровне достатка, он все равно есть, да, и все равно тебя раздражают какие-то мелочи, и поэтому я себе самой рассказываю, да, историю, я сама себе рассказываю вот эту сказку, про супружество достойное на целую жизнь, да, когда люди преодолели это все и дошли все-таки вместе, сохранив друг другу любовь, уважение и интерес. Мы на День Святого Валентина с мужем заглянули в ресторан, мимо пробегали, решили романтить. Все столько, естественно, забиты, сидят пары, букеты цветов, и они сидят друг напротив друга, каждый в своем смартфоне. И ни о чем не разговаривали. Это было жуткое зрелище, да, это было жуткое зрелище. Да, мы убежали.
И дети, да. И рождение детей, это оказывается очень сильным испытанием для семей, да?
Безусловно.
Да, и в романе «Сад» рождение Тата, это как раз оказывается испытанием и ростом для женщины через огромные страдания, да?
Безусловно.
И показания реального характера, слабого характера ее мужа.
Да, вы понимаете, для меня это абсолютно современная книжка. То, что это все происходит в 19 веке, это рамки. Тысячелетиями, понимаете, дети не существовали отдельно. Мы живем удивительно, последние лет, наверное, 30. Мы живем в царстве домашних животных и детей. Когда взрослый мир обслуживает котиков и младенцев. Ну, про домашних животных я вообще ничего не говорю, да, их отроду никто никогда не обслуживал. Даже самые любимые там мопсы или вредки, это были животные, и отношение к ним было как к животным, несмотря на то, что Екатерина, да, ее любимая или вредка пила кофе со сливками из ее чашки. Это была забава, это были животные. А детский мир не существовал отдельно от взрослого, да. И задача детей была не отсвечивать. И воспитывали детей во всех сословиях очень жестко. И мне было интересно, и результат мы знаем какой, да, мы видим, мы веками видим результат. Дети вырастают как хорошие, так и плохие, да. Непонятно все равно, где здесь тайна. А сейчас мы уверены, что мы растим с свободных, прекрасных людей. Я тоже на это надеюсь, но не уверена в этом совершенно. Абсолютно не уверена. Это родительство – это минное поле. Вот ты делаешь что-то и думаешь, что будет хорошо, и понимаешь, что, может быть, рванет через 20 лет, и это непоправимо. Ты не знаешь, где рванет. И поэтому мне вот это осознанное, современное, вот это вот родительство со всеми этими тараканами про свободу и всеобъемлющую любовь мне было интересно поместить в рамки 19 века. абсолютно жесткий, с абсолютно четко определенным местом для детей в мире взрослых и в мире родителей. И для девочки в этом жестко регламентированном мире, да, вот в этой жесткой парадигме, для девочки было еще особое место. Причем во всех сословиях абсолютно, да. Дети воспитывались определенным образом. Когда я стала это все этим заниматься, а детством как явлением занимаются очень недавно, где-то в середине 20 века появились первые какие-то интересные и серьезные монографии, посвященные теме детства. Оказалось, что это фантастически интересно. И из задуманного романа о свободе, о женской, да, о праве женщины отвоевать свое место, да, в мире, это очень быстро превратилось для меня в роман о том, как родители воспитывают своих детей и что будет. Потому что Тусю выращенную...
С одной стороны, в любви и обожании доктор Мейзель, который запрещал девочке хоть в чем-то ее ограничивать, да, сам же первый ее и в воспитательных целях, чтобы девочка перестала ругаться, брониться. Ее-то и ударил по лицу.
Она выросла свободным человеком, сильным человеком, волевым, но вопрос, хорошим ли она человеком выросла.
Глянец сегодня переживает непростые времена, переломный момент, когда больше не хотят люди, ну, во всяком случае, это то, что вижу я, не хотят больше следовать каким-то стандартам красоты, которые были многими с 90-х годов благополучно навязывались как женскими, так и мужскими журналами. Когда вы работали в мужском журнале, стандарты обложек XXL,
конечно,
это незабываемо, все под кроватью, у многих лежали коллекционные наборы.
Конечно.
Как вы смотрите на будущее глянца?
Мы можем сколько угодно играть с социалкой, да, но биологию мы не отменим. И женщины, и мужчины хотят нравиться друг другу. Хотят. Мы можем это скрывать, мы можем делать вид, мы можем говорить, что вот люби меня с моими мохнатыми подмышками, и найдутся охотники до мохнатых подмышек. А мир человеческой природы и человеческого безумия многообразен, да, и все равно мужчины и женщины будут стремиться друг к другу. Это будет другой язык, да, другие стандарты. В 90-е, когда глянец только появился, я помню, я же бабушка русского глянца, я помню это все очень отчетливо, да, свои первые пару лет, да, это были абсолютно просветительские функции. Это мы учили чистить зубы, пользоваться презервативами, одеколониться одеколоном, да, вот так должны торчать манжеты, а пуговица у пиджака должна быть так, а к женщине подходи спереди, да, там, а к Мерседесу сзади. Это был свод правил для людей, которые были абсолютно советские, и у которых были другие своды, других правил, которые не работали в этой реальности. Конечно, мы создали совершенно химеру, одновременно и привлекательную, и уродливую, как положено химере, когда люди вот буквально от сахи вырывались. Да, ну вот все мы помним 90-е. Да. Я помню, что у нас был текст в XXL, тоже прям вот ранний, 97-й, наверное, 98-й год. У нас был рекламный текст, я сама его писала, была дизайнерская компания, текст назывался «Логово холостяка», где было написано, как следует холостяку, а деньги же были дурные тогда у всех, ну, вернее, не у всех, а у некоторых, что вот как надо, как должна выглядеть квартира, висела вот такая вот огромная фотография, я написала все глупости, какие только могла написать, да, по этому поводу. Вот номер выходит, и спустя пару месяцев мне присылают вот такой букет цветов из этой дизайн-студии. Говорят, знаете, вот к нам вот так с этой статьей пришел мальчуган откуда-то там из Сургута и сказал: «Во! Вот это вот мне вот шоп слово в слово, как написано на рисунке, какую-то ему многомиллионную сделали квартиру». Вот когда тебя научили как надо, это нормальный следующий шаг, когда ты говоришь: «Окей, я умею по канону, теперь я этот канон хочу преодолеть». Так двигается литература, любое искусство, так двигается жизнь. Да. Сначала нас учат делать так, как надо, а потом мы говорим: «Окей, а мы теперь хотим по-другому». Так что это так вот будет, ну, я надеюсь, только по затихающей амплитуде колебаться, пока не придет к некому здравому смыслу. Ну, потому что все-таки это, конечно, ненормально, когда отфотошопленные девушки, да, и мы сами знаем, что мы их фотошопим, иногда до полной неузнаваемости. В виде этих девушек реально, да, безумно красивых, но в жизни настоящих девушек, да, у нее там то она пукнет, то она квакнет, там у нее морщинка, там у нее щетинка, да, и в этом прелесть, да. И все равно ты потом смотришь на обложку и думаешь: ну чего я такой урод? Ну как вот меня земля таскает, а? Ну вот почему я такой крокодил, а она такая красивая? Ну, боже, ну включи ты голову. Это очень тяжело. И это очень хорошо, что сейчас от этого отказываются, потому что для каких-то там 15-летних девиц, для девочек совсем, для подростков, это очень травматичная ситуация, когда она и так полна гормонов, и мозгов у нее нет и долго не будет. Она и так биологически чувствует себя неуверенной, противной, потной, прыщавой, какой угодно. И тут ей еще показывают какие-то...
Что
вот совсем рядом есть девушки, да, которые не пукают, не потеют, осиные, бархатные, да, вокруг которых толкутся принцы. Да. Ну, что ей делать? То только в петлю лезть. Зачем же это нужно?
Ну и зачем же журнал XXL создавал для принцев картинку именно таких желанных женщин?
Ну, понимаете, ну это же бизнес, да. Надо было угодить читателю, сделать читателю интересно. Зато мы вырастили целое поколение мужчин, мальчиков, да, которые благодаря нам узнавали, кто такой Чингисхан, да, что такое, как были наполеоновские войны. Да, то есть это был научпоп со вложенными девушками более или менее в трусах. Да. Это было здорово, это была очень хорошая работа. Я ее очень любила, очень жалею, что проект, ну просто он естественной смертью, да, умер. Когда начал умирать весь глянец, еще в 14-м, по-моему, году.
Так, ну все-таки у меня еще есть несколько вопросов, которые...
Отлично, да. Это кто-то наверняка подсматривает, давай, мужики, нет, отлимы.
Пошло у них, по-моему. Нет, мне кажется, они брусчатку
сняли. Они дошли до жилы, мне кажется.
Да, и теперь им просто легко это все. Вот расскажите, пожалуйста, я с удивлением обнаружила, что на книге стоит плюс 18,
брань.
Грубейшая брань. Но да. Может быть, она настолько вписана
просто
вот
ее невозможно убрать. Ее невозможно убрать, да. Я сделала так, что ее невозможно оттуда вычленить, да. Нецензурная лексика, да, она у многих читателей... У части читателей вызывает интерес, у части раздражение. Да, меня вон за женщину Лазаря страшно ругали, потому что там тоже есть несколько нецензурных слов. Но здесь это часть сюжета. Да, это абсолютно невозможно убрать. И даже вот Елена Даниловна Шубина даже не попыталась попросить меня как-то это все увести в эвфемизм, именно потому что это сюжетообразующий элемент. И была сложность, да, потому что мне надо было воспроизвести брань времен Ивана Грозного. И когда я стала искать, я обнаружила большое количество современной брани, которая выдается, современной нецензурной лексики, которая выдается за лексику тех времен, и очень мало подлинных тех. Это была отдельная работа, вот эти несколько выражений найти. И еще там одна из героинь поет матерную частушку уже в 19 веке, их нет. Я сочинила эту частушку сама. Я не нашла, ну, понимаете, это же из устное, фольклор, сиюсекундное, оно родилось и умерло, да, я не нашла того периода текста, который удовлетворял меня бы, вот, который был бы достаточно оскорбительным, да, достаточно циничным и так далее, и мне пришлось, стиснув зубы, эту матерную частушку сочинить самой, да.
Что такое быть успешным писателем сейчас?
Вот не ко мне совершенно вопрос, да, потому что я не знаю, что такое быть успешным писателем, я не успешный писатель.
Нет, это неправда.
Смотрите, успешный писатель Акунин, успешный писатель Маринина, успешный писатель Донцова, да, это вот любого человека на улице остановите и спросите, вот каких современных писателей ты знаешь, да, и они назовут эти имена, да, но это мы сейчас говорим только про российскую литературу. Но то, что называется на современном сленге внутри современной русской литературы «бол-литра», «большая литература», вот эта самая «бол-литра», она никому не нужна. Многие мои коллеги, люди тщеславные, да, верят вот это все, что вот. А ко мне пришло на встречу 25 человек. Это большой успех, кстати, считается, когда 25 человек. Это 50 пришло, это... Я не просто не тщеславный человек, да, я реалист. Я понимаю, что такое 25 человек. Это 25 человек в масштабах даже не страны, в масштабах центрального округа Москвы это ничего. Это не успех. Меня знают очень немногие люди, читатели и критики, которые любят или не любят очень узкую литературу. Да, вот таким образом сделать. Это нельзя назвать успехом ни с какой точки зрения, понимаете? Да, у меня довольно большие тиражи. Для бол-литры. по сравнению с Акуниным или с Донцовой, да, это смешно. Вы знаете, Захар Прилепин как-то рассказал мне прекрасную историю. Он говорит, я вот был на выставке международной книжной ярмарки, вот, которая у нас на ВДНХ всегда проходила. Вот, говорит, у меня был такой день, у меня была автограф-сессия, 3 интервью, у меня было выступление, у меня была дискуссия. Я выхожу такой к вечеру, понимая, что я, черт, вот сокровище нации, это я выхожу. И вдруг, говорит, вижу, передо мной стоит очередь. Вот я смотрю туда, она куда-то там на 5 километров. И туда, и еще на 5 километров. И я, говорит, вот так вот смотрю и понимаю, что там в конце 5 километров стола за ним сидит Дарья Донцова. И говорит, я все абсолютно понял про свое место в литературе раз и навсегда. Вот это слова, да, умного человека с чувством юмора. Вот, надо понимать, это не успех. Надо быть, еще раз говорю, либо очень тщеславным, либо очень глупым человеком, чтобы говорить вот это. А меня пригласили, да, конечно, тебя пригласили на встречу. Людям нужен контент. У меня взяли интервью. Я сама была журналистом. Иногда надо заткнуть полосу хоть чем-то. И ты рад взять интервью у того, кто согласился дать тебе интервью, и чью фамилию ты слышал. Иногда журналисты берут у тебя интервью, потому что прочитали твою книгу, им действительно это нравится. Это не успех в общепринятом смысле, да. Мой успех – это успех блохи на одном квадратном миллиметре. Так что я буду хлестаться, да? Да, хорошо получить премию, да, это деньги.
Но у вас самые-самые…
У меня, да, большая книга, мне очень повезло. Третья премия, да, не первая, третья, да. Это было неожиданно, это было очень приятно, да. Об этом написали, это прочитали ровно 50 человек, которые этим, в принципе, интересуются. Да, это слегка повысило мне тиражи, но мои книги не стали продаваться как Библия. И Роулинг я тоже не стала. И не стану никогда, я это очень понимаю, абсолютно. Я не хочу ей стать, да. Кино – это производство. Я знаю, что я винтик, один из самых крошечных и незначительных. Мне этого вполне хватает, да. Проза – это зона моей личной персональной свободы. Если я и это начну за деньги продавать, у меня вообще ничего не останется. Поэтому просто нету таких денег, нету таких благ, ради которых я согласилась бы вот этим поступиться абсолютно. Я хочу писать свою книгу 9 лет, если надо, 19, а если я буду человеком-проектом, автором-проектом, это будет просто невозможно.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.